Владимирская улица выведет нас на Софийскую площадь, к одной из самых знаменитых киевских достопримечательностей – Софийскому подворью. На территории Софийского подворья действует национальный заповедник «София Киевская». В XI веке на этом месте было поле. По легенде, именно на этом поле князь Ярослав Мудрый одержал важную победу над печенегами. В память об этой победе заложили храм и назвали его в честь собора Святой Софии Константинопольской, одной из главных христианских святынь той эпохи. Кроме того, такое название символизировало преемственность духовной власти киевских митрополитов, получивших ее от Византии. В XVII веке вокруг собора сформировался мужской монастырь, действовавший до 1786 года. Здесь же располагалась резиденция киевских митрополитов. В 1934 году на территории Софийского подворья организовали архитектурно-исторический заповедник. Величественная колокольня, построенная в конце 17 века высотой 76 метров, через которую устроен вход на подворье, неоднократно перестраивалась. Два средних яруса переделывал архитектор Шедель. Верхний ярус надстроен в 1852 году. На фасадах третьего яруса со стороны площади помещены рельефные изображения апостола Андрея и князя Владимира, а с внутренней стороны изображения апостола Тимофея и архангела Рафаила. Во втором ярусе сохранился огромный 800-пудовый колокол. В центре подворья Софийский собор. В 1990 году включен на ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. Точная дата основания собора неизвестна. Обе встречающиеся в источниках даты, 1017 и 1037 год, служат предметом давних дискуссий. По-видимому, более вероятна вторая, так как к концу 1030-х годов Ярослав Мудрый уже укрепился на Киевском престоле и приобрел достаточное политическое влияние, чтобы позволить себе такое грандиозное строительство, вести которое поручили константинопольским зодчим. С точки зрения людей, живущих в 21 веке, собор вряд ли может считаться огромным, но не стоит забывать, что его строили в те времена, когда еще не было большинства известных европейских архитектурных шедевров. По оценкам современных ученых, строительство длилось около 3 лет. В нем принимало участие примерно 40 мастеров и 80 помощников. Первоначально храм выглядел совсем не так, как сегодня. Внутри можно увидеть макет древнего собора. На восточном фасаде, частично освобожденном от поздних пластов штукатурки, сохранилась розовая кладка времен Ярослава Мудрого, чередующиеся ряды крупных камней и тонких кирпичей. Этот прием характерен для римско-византийского зодчества. За время своего существования собор пережил немало набегов и ограблений. В 1169 году войско князя Андрея Боголюбского, пытавшегося утвердить власть Владимира Суздальского княжества над остальными, раздробленными к тому времени землями, напало на Киев и разграбило храм. В 1180 году Софийский собор пострадал от пожара. В конце ноября 1240 года к Киеву подошли татары-монголы. После 9-дневной осады город пал. Кочевники ворвались в собор, осквернили его и ограбили. В XIV веке храм пришел в сильное запустение. После принятия Брестской унии в 1596 году Софийский собор перешел к униатам. В их руках он оставался до 1633 года, когда киевский митрополит Петр Могила изгнал униатов из храма и начал его реставрацию, для проведения которой пригласили итальянского архитектора Манчини. Реставрация длилась более 50 лет. Большую помощь в проведении работ оказал гетман Иван Мазепа. Всего храм венчают 15 куполов. Большая часть из них позднего происхождения. Современный вид собора был приобретен им в 1740 году после реконструкции, повлекшей существенные изменения внешнего облика здания. В конце 1920-х годов возникла идея снести все подворье и разбить на его месте парк героев Перекопа. И только благодаря активным протестам многих видных киевских ученых и общественных деятелей Софию Киевскую удалось устоять. Если снаружи Софийский собор представляет собой пример немецко-польской архитектуры середины 17 века, то внутри он, без сомнения, сохранил подлинные черты древнего византийского зодчества. Внутреннее пространство разделено хорами на два неравных этажа, яруса. Первый гораздо ниже второго. Хоры примыкают к западной, северной и южной сторонам храма. В середине, под главным куполом, пространство свободно. Иконостас относится к XVIII веку, напольной плитке к XIX веку. Наиболее значимое достояние Софийского собора – уникальные мозаики из смальты XI век. Бесценные произведения искусства, стоящие в одном ряду с мозаиками в Равенне и Венеции. До нашего времени сохранилась лишь часть древних мозаик, выполненных византийскими и киевскими художниками-мозаичистами. Самая значительная из них помещена в конце апсхиды. Это огромное изображение Богоматери Аранты, по-гречески молящейся, называемое также «нерушимой стеной». Существует поверье, что этот образ хранит Киев от врагов. Ниже расположен фриз, на котором находится мозаика причащения. Под ним идет пояс мозаичных изображений отцов церкви. В главном куполе помещено поясное изображение Христа Пантократора, по-гречески «вседержитель», поддерживаемое четырьмя архангелами, из которых сохранился только один. Остальных архангелов довольно правдоподобно под мозаику дописал в 1880-е годы краской художник Врубель. Под куполом изображен евангелист Марк, а в простенках окон барабана – фрагментарно сохранившиеся фигуры апостолов. На западном пилястре восточных столбов уцелело Благовещение. Кроме этого, можно увидеть несколько мозаичных медальонов с изображениями Христа и святых, принадлежащих циклу 40 мучеников, и несколько фрагментарных декоративных украшений в виде орнаментов. Этим исчерпываются дошедшие до наших дней древние мозаики. Не менее уникальна фресковая живопись, к сожалению, тоже частично утраченная. Интересная история обнаружения фресок. До конца 1830-х годов об их существовании никто не подозревал, так как в униатский период стены собора были покрыты толстым слоем побелки. В 1839 году побелка начала осыпаться и отслаиваться. На стенах предела, посвященного святому Антонию и Феодосию Печерским, проступило 5 женских ликов, затем появились изображения крестов, звезд, надписи на греческом языке. Местный иерей отец Тимофей показал древнюю иконопись академику Солнцеву, приезжавшему в Киев в 1842 году. Тот доложил об этом открытии императору Николаю I, после чего было получено высочайшее повеление возобновить все древние фрески в соборе. Уникальность софийских фресок в том, что помимо живописи на традиционные религиозные сюжеты, здесь представлены картины вполне светские. К сожалению, лишь частично сохранился групповой портрет семьи Ярослава Мудрого. На южной стене заслуживают внимания 4 фигуры. Считаются, что это портреты сыновей князя, однако есть версия, что это наоборот его дочери, королевы, оказывавшие влияние на средневековую европейскую политику. Полнее всего фресковые композиции сохранились на стенах башен с лестницами, ведущими на хоры. Это пространство не относилось к храму и не считалось священным, поэтому художники постарались от души, запечатлев картины давно минувшей эпохи. Прием у византийского императора, византийский ипподром, борьба ряженых, охота на медведя и тому подобное. Если внимательно присмотреться, поверх некоторых росписей можно увидеть граффити 11-17 век, средневековые автографы посетителей храма. То, что сегодня сочли бы варварством, служит бесценным материалом для историков, среди расписавшихся князья Владимир Мономах и Святополк Изяславич. Во времена Киевской Руси Софийский собор служил великокняжеской усыпальницей. В одном из северных пределов похоронен основатель собора, великий князь Киевский Ярослав Владимирович. Прозвище «Мудрый» закрепилось в официальной историографии лишь в конце XIX века. Сын легендарного крестителя Руси Владимира I Красносолнышко, одна из ключевых фигур в древнерусской истории. Ярослав Мудрый установил единовластие, способствовавшее экономическому и политическому расцвету Киевской Руси. развернул грандиозное строительство в Киеве, основал первую библиотеку, покровительствовал ученым и летописцам, добился независимости Киевской митрополии от Константинопольского патриархата, развивал связи с Западной Европой, вел успешные войны с Византией, женат был на дочери шведского короля Олафа, королевне Ингегерде. Три дочери Ярослава стали королевами: Анна французской, жена Генриха I, Анастасия венгерской, жена Андрея I, Елизавета норвежская, жена Гарольда Смелого. Беломраморный саркофаг весом 6 тонн, покрытый резьбой, на которой изображен крест, пальмовые и кипарисовые ветви, птицы и рыбы, изготовлен, вероятно, задолго до смерти князя, около 7 век. Сокращенные надписи на греческом обозначают «Иисус Христос Победитель», и «Свет Христов просвещает всех». Здесь же покоится жена Ярослава Мудрого, княгиня Ирина. Остальные захоронения, более 100, в том числе Владимира Мономаха, утрачены. Выйдя из собора, прогуляемся по территории подворья, которую облюбовали художники, рисующие всевозможные этюды. С южной, левой стороны от Софийского собора стоит небольшой храм, так называемая Теплая София, построенная в 1720-е годы. Поскольку главный собор до конца XIX века не отапливался, Теплую Софию использовали для зимних богослужений. Правильное название храма – Церковь Рождества Христова. Ныне в ней расположен архитектурный музей. Левее Теплой Софии видим южные ворота с надвратной башенкой, увенчанной шпилем. Слева от ворот бывшая пекарня, 18 век, в здании которой также размещалась духовная консистория, руководство епархии. К западу от Софийского собора можно увидеть двухэтажный дворец, 1730-е годы, почти 200 лет служивший резиденцией киевских митрополитов. Позади этого здания расположен парадный въезд на территорию подворья, брама Заборовского. Ворота названы так потому, что их соорудили по заказу митрополита Рафаила Заборовского, покровительствовавшего искусством и церковной живописи. Ворота были сооружены в 1744-1746 годах. Ворота украшены богатым растительным орнаментом. Сверху изображены митра и панагия, символы власти митрополита, а также герб Рафаила, пылающее сердце с крестом, обрамленное пальмовыми ветвями. Правда, чтобы увидеть все это великолепие, надо выйти с территории подворья в Георгиевский переулок. В XIX веке надобность в парадном въезде отпала, и ворота замуровали. Монастырский корпус справа от Софийского собора сооружен в XVIII веке по проекту архитектора Юрасова. После упразднения монастыря в нем разместилась бурса – церковное учебное заведение, с 1840 года – духовное училище. Ныне здание занимает Центральный государственный архив Музея литературы и искусства Украины. Выйдя с территории подворья, ненадолго задержимся на Софийской площади. На ней установлен один из самых известных киевских монументов – памятник гетману Богдану Хмельницкому. 1888 год, скульптор Микешин. Памятник стал символом города и получил особую популярность после обретения Украины независимости. Любопытно, что Микешин замышлял памятник, вкладывая в него противоположное значение – идею единства и неделимости Российской империи. Пьедестал планировалось украсить изваяниями торжествующих славян и поверженных врагов. Последних должны были символизировать фигуры монаха и иезуита, польского пана и еврея. Проект в таком виде утвердил царь. Однако, как и при строительстве Владимирского собора, не хватило средств. Памятник гетману сооружали на народной паржеторне. Собранной суммы хватило только на отливку конной статуи, которую в 1881 году привезли из Петербурга в Киев и установили на временном кирпичном пьедестале. Лишь через 7 лет архитектор Николаев спроектировал недорогое, но выразительное подножие в виде кургана. Торжественное открытие памятника состоялось в июле 1888 года во время празднования 900-летия крещения Руси. Булава в руке гетмана указывает на северо-восток в сторону Москвы. За спиной Богдана открывается живописный вид на Михайловский Златоверхий собор, к которому мы и направимся по Владимирскому проезду.